Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бессильные молитвы и что придает силу молитве». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами остановились на молитве «Отче наш», которую я, может, кому-то показалось по своему произволу, может быть, по своей гордости, решил как бы изменить. Естественно, я понимаю, что есть много верующих людей, которые молятся этой молитвой пафосно, с возбуждением таким чувственным. И я понимаю, что я мог своими комментариями, своими как бы изменениями не понравиться таким людям. Типа вот добавляешь, мудрствуешь, действительно гордыня как бы налицо и на лице. Но я хочу вам как бы задать такой вопрос. Вы помните, да, по поводу чего Христос или в связи с чем Христос произнес эту молитву? Ученики как бы говорили Христу: научи нас молиться. Вот фарисеи молятся долго, красиво, мы вот не умеем. И вы помните, Христос говорил о фарисеях, которые долго лицемерно молятся, при этом там, помните, поедают домы вдов, то есть живут преступным образом жизни, и при этом очень долго и красиво молятся. Ученикам хотел показать вот такой образец. Образец краткой и содержательной молитвы. Вот Христос, произнося слова этой молитвы, имел в виду, что молитва должна быть краткой и немногословной, но в то же самое время с глубоким пониманием смысла произносимых слов. У нас есть такая проблема, что мы можем долго молиться, и тоже бессмысленно, не вникая в смысл своих слов, думая, как и фарисеи, что в многословии своем мы будем услышаны Богом. Другие коротко и тоже не задумываются над этими словами. Так вот, молитва «Отче наш», она достаточно краткая, но очень и очень объемная. То есть слова этой молитвы достаточно краткие, но смысл очень глубокий и длинный. А я вот, получается, как бы изменив эту молитву, ну, сделал ее как бы длинной. Но я ее, беру это слово в кавычки, да, удлинил не потому, что я умнее или лучше знаю, как и о чем молиться, нежели Христос, а чтобы нам был понятен утерянный смысл этих слов. Ведь Христос не просто так, знаете, неосмысленно или бессмысленно вот говорил, произносил эти слова, как какую-то мантру. Он понимал смысл слов, он вкладывал этот смысл, он осознавал, что стоит за каждым словом этой молитвы. И если бы мы понимали вот смысл, понимали и помнили смысл этой молитвы, то действительно можно было бы просто произносить все слова этой молитвы без этих моих добавок. Но я подчеркиваю, произносить вот эти краткие слова, но при этом помнить глубокий и не короткий смысл этих слов. Если бы мы смысл не теряли из виду, если бы мы вдумывались в эти слова и помнили их всегда, действительно, можно было бы вот помолиться этой молитвой, но при этом, естественно, как говорят, с чувством, с толком и с расстановкой, чтобы действительно это просто не было каким-то бормотанием молитвы. И я хочу задать вопрос всем вам. Эта молитва, Отче наш, я имею в виду, эта молитва должна быть Господней или нашей с вами? Видите, какой вопрос я задаю? Что я имею в виду, говоря «нашей с вами»? Дело в том, что это была личная молитва Христа. Она действительно молитва Господня. Он, то, о чем он говорил, какие слова произносил в этой молитве, он этого хотел, к этому стремился и этим жил. И поэтому осознанно вкладывал смысл в каждое слово этой молитвы. И тоже вопрос. А мы живем этим же самым, этими устремлениями, этими целями? У нас такие цели в жизни есть, о каких Христос говорит в этой молитве? Скучаем ли мы по тому Царствию Божьему, говоря, да приди? Какой смысл вкладываем мы в эти с вами слова? Просто да придет как-то непонятно. Или это может быть то царство, которое на небе, куда мы хотим, чтобы нас взяли. Живем ли мы этим? И что мы делаем для этого царства? Поэтому, задаваясь таким вопросом, мы действительно можем понять, что Христос, произнося слова этой молитвы, вкладывал глубокий смысл в эти слова. Он жил этим смыслом, а мы нет. Так вот, если нам все это чуждо и далеко, если мы живем в параллельном со Христом мире, у нас другие ценности, другие интересы, мы просто суетимся, как и каждый человек на этой земле суетимся, думая, переживая, что есть, во что одеться, где заработать, как отдохнуть, что прикупить, что продать, да? Если нам все это чуждо и, как я сказал, далеко, да, то кому нужна эта молитва, это наше, извините, попугайничество и этот молитвенный пафос? Этот, в таком случае это молитва Христа, но не наша, потому что в нас нет тех чувствований, которые были в нем и которые должны были бы в нас. Вот если бы в нас мы действительно жили, чувствовали в себе те же чувствования, переживания, что и Христос, жили, были как бы на этой волне его духовности, то да, произнося эту молитву, вкладывая глубокий смысл в эти слова, нам не было бы нужды что-то менять, вот как бы и мне чем пришлось заниматься. Я не добавил, я не удлинил молитву. Я просто то, что подразумевается, да, под этими словами, что подразумевал Христос, я их просто в эту молитву добавил, чтобы, произнося эту молитву вот именно так, с глубоким пониманием смысла слов этой молитвы, мы задумались. Кто из вас был внимателен, там, может быть, себе записал слова этой молитвы, может быть, запомнил, да. Я думаю, что каждый из вас обратил внимание на такие слова, которые я там говорю, что я это говорю искренне, честно, осознавая смысл этих слов и подтверждаю, что эти слова мне понятны, да. Я думаю, что вот если бы мы вот так молились, хотя бы эти слова пробудили в нас какой-то интерес, что действительно здесь смысл глубокий, я его должен понимать, я должен этим жить. И я думаю, что человек, который не живет этим, он так не помолится. Вот эти слова его остановят. Господи, я искренне перед Тобой, осознавая всю ответственность, понимая смысл этих слов, подтверждаю, что я этого хочу. Но если я этого не хочу, даже если я в это не вникаю, не вникаю в себя, не вникаю в учение, прочитав или повторив вот эти слова, человек осознает, что он этим не занимается. И как я буду подписывать эту бумагу своей подписью, что я со всем этим согласен, он так не помолится. Ему будет более интересно помолиться молитвой «Отче наш», которую он просто заученно повторяет и в смысл которой никогда не вникал. Я думаю, что эта мысль, которую я сейчас озвучиваю, да, она заставит человека тоже подумать, о чем я молюсь, понимаю ли смысл. Может, это просто повторение, бессмысленное повторение, зазубривание или зазубренная молитва. Или я действительно должен вникнуть в смысл этих слов? И тот, кто вникнет, тот, кто услышит то, что, о чем я говорю, и поймет, да, он будет вот так молиться. Да, будет молиться с чувством, с толком, с расстановкой. И, естественно, хотя бы эта молитва заставит его, пусть он даже повторит эти слова, но эта молитва заставит его задуматься, о чем я прошу Бога. Живу ли я этим или нет? Ну, а кто не захочет вникать, кто сильно возмутится, ну, пусть возмущается, пока что есть возможность для этого, еще, как говорится, не померли, живы, повозмущайтесь. Продолжайте молиться, не задумываясь над словами молитвы «Отче наш», да? Живите, как живете, но не забудьте, что такая молитва, во-первых, она не слышится, это молитва Господня, и к нам вообще не имеет никакого отношения, кроме того, что мы ее устами повторили. И не забудьте еще один момент, ведь придется еще и отвечать. Не за то, что мы не так молились, а за то, что не задумывались и не жили так, как эта молитва нас к этому призывает. Ну, кстати, я уже говорил в прошлый раз еще, вот я вроде бы вот добавил молитву, я вроде бы, там, знаете, как говорится, помните, я говорил, кто добавит, то убавит, на том будут язвы, а я вот как раз добавляю, да, и я уже вам говорил о том, что я, когда читаю что-то из Библии, я вам объясняю. Это то же самое. Тексты из Библии я вынужден объяснять вам. Для меня это, я когда читаю, я вот такой смысл, как вам говорю, я уже сам думал об этом, я к этому пришел, я этим живу, и я, когда читаю слова, я вот то, что вам объясняю, у меня уже, как говорится, знаете, так вот, типа боковым зрением, так это то-то, 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 здесь смысл такой-то, такой-то, для меня это уже естественно. Но вам я это объясняю, не добавляя Писанию своих каких-то там новшеств, да, я именно разжевываю, я не добавляю, не изменяю, а более подробно разъясняю тексты, которые вы читаете и которые я читаю, для того, чтобы мы поняли, что есть здесь очень глубокий духовный смысл. Кстати, хочу сказать, вот, ну, вчера я говорил и по пятницам, кажется, уже 4 пятницы подряд, я говорю на тему, что такое духовное понимание истины. Вот текст вот этой молитвы, вот смотрите, духовное понимание истины. Тут не надо ничего придумывать под словом духовное, это что-то такое, знаете, оторванное от жизни, там какой-то глубокий смысл, там какие-то цифры, какая-то нумерация, там какая-то последовательность слова, и вот там, знаете, какой-то такой духовный, никому непонятный смысл. Вот эту молитву, которую я в прошлый раз с вами или вам озвучил, да, вот это и есть духовный смысл слов, которые я прокомментировал. Я не претендую, что вот то, что я прокомментировал, вот это духовный смысл, и лучше его никто ничего в этом мире не придумает. Я понимаю, что тут можно еще массу добавить текстов, которые, ну, я не хочу удлинять, как бы совсем уж, кажется, делать длинную молитву длиною в целую Библию, да, но смысл всей Библии заложен именно в этой молитве. И поэтому нам надо было бы знать, вот, что имеется в виду. Да придет. Как придет это царство? Каким образом? Куда придет? Что я для этого должен делать или вообще ничего не должен делать? Об этом вся Библия нам говорит. А у нас просто да придет это. Махнул, пусть косят. Как там будут косить? Чем будут косить? Трава ли вообще есть? А нам хоть трава не растет. Вот, к сожалению, мы с вами такие. И сейчас в продолжение этой темы я хочу вам прочитать одно место Писания. Это послание апостола Павла к евреям, 4 глава, с 1 по 3 текст. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Я коротенько, тема, в общем-то, вы понимаете, с молитвой как бы связана, но эти слова тоже связаны с молитвой. Но вот я сейчас хочу коротенько остановиться на вот это, на вот эти выражения. Когда еще остается обетование войти в покой его. Не в покой дня субботнего, хотя суббота именно об этом покое нам и должна каждый день напоминать, почему и написано «помни день субботний», не в субботу, а каждый день помни о дне субботнем, который напоминает о чем. Мы должны не просто в субботу не работать и успокоиться от физических дел по обеспечению нашей плоти. А мы, заметьте, суббота обозначает покой. Покой Его, покой Христа, покой Бога, в который мы с вами должны войти. Что это обозначает, вот это выражение? Войти в покой Его. Вот когда мы раздражаемся, у нас покоя нет. Я по-другому скажу, спокойствия нет. Когда мы завидуем, мы беспокоимся, покоя нет. Когда мы раздражены, когда кто-то с нами не согласился и нас внутри что-то ест, грызет, покоя у нас нет. Когда мы спорим, когда мы ходим обижены, ходим недовольны, когда нам что-то в жизни не хватает, и мы стонем, ропщим. Жизнь не такая, жена плохая, муж растяпа, дети какие-то не такие, да? Заметьте, вот эти вот психи, вот это все недовольства, это все говорит о том, что у нас нет покоя. Какого или чего? Его, с большой буквы. Человек, который грешит, он никогда не может войти в покой. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Грех, он вызывает беспокойство, он вызывает смуту в душе, споры, разногласия, возмущение. Лицо свидетельствует о том, что нас внутри разрывает там давление. Так вот, чтобы войти в покой его, надо освободиться от греха. Это мысль, которую нам надо с вами запомнить, и хорошо. Не просто молиться, не просто там бороться. Главное результат, а не процесс. Процесс необходим. Знать и разбираться в нем нужно. Но любая работа важна своим результатом. Достигнем ли мы результата или нет? А результатом нашей христианской жизни является покой его. Так вот, когда еще остается обетование войти в покой его, и по-другому скажу, и иметь мир, радость, благость, помните, да, плод духа, любовь, которая не раздражается, не гордится, не превозносится, не психует, не спорит, не ругается, не завидует, да. Пока еще остается обетование войти вот в покой его, будем опасаться, чтобы не оказался кто из вас опоздавшим. То есть заметьте, здесь, сегодня, сейчас, пока я живой, я должен успеть войти в покой. Этот покой должен стать естеством во мне, естественным проявлением моего нрава. Меня ничто не должно тревожить, меня ничто не должно бесить. Я должен научиться не быть недовольным абсолютно ничем. Те, кто говорят, что там вот Христос придет в момент пришествия, там, когда будем подниматься на небо, мы во мгновение ока изменимся, читайте внимательно. Тогда меняться будет поздно, мы опоздаем. Меняться сегодня и сейчас надо. Кто думает, что он тогда переменится, вот тогда в покой войдет, он окажется опоздавшим. соответствующими последствиями. Теперь слушайте. Значит, ибо и нам оно, имеется в виду слово Божье, да, и нам оно возвещено, как и тем, кому тем? Это тем евреям, которые вышли из Египта, шли по пустыне, слушали Слово Божие и не принесло им слово слышанное. Не принесло им пользы, и они там все легли костями. Так вот, и нам оно, это Слово Божье, возвещено, как и тем. То есть, заметьте, разницы нет. Но не принесло им, тем евреям, которые вышли из земли египетской, не принесло им пользы слово слышанное. Обратите внимание, дальше что сказано. Не растворенное верою слышавших. Вот мы, когда говорим о вере, мы когда-нибудь задумывались о таком сочетании слов. Растворенное слово, растворенное верою слышавших. Вот те, кто меня сейчас слушает, вы слышите слова, которые я произношу, тексты, которые я читаю, и то, что или как я комментирую. Те слушайте. Я не говорю о том, что вы должны вот верить слепо моим словам. Я всегда говорю, не надо верить слепо даже библейским словам. Почему? Ну, слепая вера – это фанатизм. Я не понимаю, я верю, я что-то там делаю, как написано, не понимаю, хорошо или плохо, мудро или глупо, я просто биоробот какой-то, да? Заметьте, верою надо растворить. Вот тут такое выражение, да? Верою растворить слово слышанное. Если вера это просто, я вот верю. Знаете, вот надо верить. Как верить, что во что верить. Зачем задаваться такими вопросами? Нас этому не учат. Заметьте, если это просто я верю, то попробуйте вот этим я верю, вот этим взглядом, вот этим выражением лица растворить. Это как растворить? Это я как-то был в одной церкви у харизматов, любят они немножко так пафос, я, как говорится, немножечко глубокие смыслы тоже начал с пафосом говорить. Там была притча о сеятеле, помните, да, и там упоминалось зерно, упавшее там на определенную почву и не имело корня, и поэтому как солнце зашло, и это семя, как говорится, погибло. И я так, знаете, пафосно говорю там верующим, братья и сестры, нам надо корень иметь. Мы должны пускать корень. Ну, и, вы знаете, я так умышленно пафосно сказал, перевел немного в юмор, чтобы не было так страшно. Я говорю, нам надо пускать корень. Да, брат, нам надо корень пускать. Будем молиться о том, чтобы корень пустить. Да, брат, будем. Говорю, остановитесь. Каким местами, куда вы будете пускать корень? Вот это, извините, вот и юмор, да, и грех, и смех. Я говорю, остановитесь, каким местами, куда вы будете корень пускать? Что, присядете и пустите корень? И они вдруг, кто-то засмеялся, кто-то задумался. Вот я привожу этот пример в качестве вот этого никому не нужного, бессмысленного пафоса. Будем пускать корень. Ну, если в семечке это понятно, а у нас как этот корень пустить? Какой духовный смысл пускать корень? Я потом стал говорить, но кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем, закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, вот что обозначает пустить корень. Вот что нам надо понять. Так вот здесь вот это написано. Значит, не принесло им слово слышанное, но нерастворенное верой. Обратите внимание, вера – это здравомыслие и рассудительность. Это наличие ума, наличие размышления. Это умственный процесс богоискания и богопонимания. И если вера связана с разумом, а не с глупостью, да, со слепой верой. Если наша вера связана с здравомыслием и рассудительностью, если мы не просто слушаем ушами, а в сознании обдумываем, осмысливаем эти слова, если мы пытаемся задуматься, вникнуть, читаем с чувством, с толком, с расстановкой. Вот я вам молитву «Отче наш» привел в качестве примера с дополнениями. Вот это я вам буду говорить. Я своей верою, задумавшись над этими словами, растворил вот эту молитву Господню, задумался над каждым словом, и заметьте, растворил, раствор, то есть концентрат малого объема, раствор, чем-то растворитель же как бы есть, а это вера. Я растворил, и его стало намного больше. Так вот, слово, которое мы слышим, слово, которое мы повторяем, не задумываясь смысл этих слов, не вникая в них, да, так вот это слово, нерастворенное верою, оно не приносит пользы. Нерастворенное верою слышавших, то есть не понимающих смысла слов, не вникающих в них, в их смысл. Я надеюсь, вы поняли меня, да? Почему написано «вникай»? То есть размышляй. Старайся докапываться до смысла. А как понять, что я не понимаю смысла? А если я читаю, написано вот так, и я, мне кажется, что я понимаю, а в жизни у меня ничего не получается, значит, я не понял ничего. Буква, заметьте, буквально прочитанная, буквально услышанная и неосмысленная буква, библейская даже, убивает, превращает меня в слепого, глухого, неразумного, нерассудительного фанатика. А теперь слушайте, а смысл, а дух, имеется в виду, а смысл животворит. Заметьте, что производит животворящую работу во мне, в моем сознании и в моем сердце? Понимание смысла. Так вот, я иногда говорил некоторым людям, говорю, вот вы молитесь молитвой «Отче наш»? Да. Ну скажите, что исполнилось из слов этой молитвы в вашей жизни? Вас Бог не ввел во искушение? И знаете, такая тишина, какое-то такое непонятное выражение, растерянное на лице. Я говорю, что не ввел ни разу в искушение? А он так стоит и говорит, да он вроде как бы и не вводит меня. А я говорю, это мы как бы влазим, да, в искушение. Но мы же молились не введи. Ввел, да. Вляпались, да. Каждый день происходит, да. Есть о чем нам жалеть за прожитый каждый день? Есть. Есть, в чем мы раскаемся, где мы глупости наделали? Да. Так мы же молились «Отче наш» молитвой. Значит, ничего не подействовало? Да. Мы прощаем, как и мы говорим, прости нас, как мы прощаем. Мы прощаем? Да. Как мы прощаем? Ну, я сказал «прощаю». Общаться ходишь? Нет. А интересно с ним общаться? Нет. А избегаешь его? Да. А внутри понимаешь, что он какой-то такой рассекой или она какая-то? Да. Ты как ты простил? Я это для чего говорю, чтобы мы просто поняли. Любое библейское слово, включая и слово о молитве «Отче наш», не приносит пользы, если оно не растворяется верою, моею, вашей и нашей. То есть, другими словами, если мы не вникаем в смысл и не докапываемся до глубины смысла, никакое слово не приносит результата. Вот мы говорим, Господи, измени, освяти меня. Ну и вопрос, осветились, изменились, стали какими-то особенными? Да нет. А почему? Ну вот надо же молиться так, да. Надо такие слова произносить, да. Но тогда почему они не действуют? Значит, вы что-то не поняли. Вы просите, не понимая, о чем просите. Вы просите, возлагая это на Бога, не понимая, хотя читаете, не понимая о том, что мы должны что-то делать. Есть тот, кто вообще все на себя взял, Бога в сторону, как говорится, поставил, типа, я сам освящусь. Не получается. И те, которые на Бога все возложили, а сами перстом, как говорится, не пошевелят, и тоже ничего не получается. Заметьте, растворить верою Слово Божье, это на все Слово. Все Слово Божье – это гармоничное произведение. Это симфония, где все гармонично сочетается и друг друга дополняется. Если у меня есть противоречие в одном месте и в другом, значит, я что-то недорастворил, я что-то недопонял. Если я что-то думаю, что я понял, применяю в жизни, у меня не получается, и я не растворил, значит, я до смысла не докопался, надо заново, по-другому подходить к рассмотрению того или иного места Писания. Так вот, еще раз напоминаю, не принесло им слово слышанное, но не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, обратите внимание, уверовавшие, я задаю вопрос, просто кто-то, не вникающий в такое выражение, в такое понятие, как вера. Кто вошел в покой, кто перестал злиться, раздражаться, беспокоиться, быть в депрессии, из тех, кто уверовал. У кого это было, вот это беспокойство, кто таким остается? Заметьте, входим в покой мы уверовавшие, это значит те, которые растворили верою слово слышанное. Это люди, уразумевшие смысл этих слов. А кто не уразумел, он в покой не может войти. Кстати, хочу сказать, этот текст говорит еще об одном элементе борьбы с грехом. Ну, может, кому-то борьба режет слух, хотя нести крест, тут, как говорится, режет, не режет слух, а нести крест, и крест это не легкий, да, это борьба, это трудности, это переживания, это скорби. Это борьба до крови против греха. Но я хочу сказать, что это вот один из элементов, как избавиться от греха. То, что надо будет делать, то, что бороться нужно будет до крови, это все да. Но чтобы бороться, надо знать, с чем, как конкретно, понимать механизм борьбы с грехом, где он находится, каким инструментом пользоваться и как выйти на результат, на святость, на праведность. А для этого что нужно? Если я не понимаю смысла Библии, библейских текстов и выражений, если я их ищу в каких-то переводах заморских и древних, а я, заметьте, в покой не войду, от греха не избавлюсь, пока действительно не пойму глубокий смысл библейского слова или выражения. Теперь еще по поводу этого же растворения верою слышанных слов. В этой же самой главе Евреям, 4 главы, но уже с 11 по 13 текст. Я не читаю всю главу, есть на эту тему проповеди, где я всю главу, и не только эту главу, и вообще все послание евреям прохожу, да, поэтому я не буду там все подряд читать, мне более важно в данный момент вот именно мысль нашей темы, да, бессильные молитвы, мы ведь просим, Господи, избавь меня от греха. А вот почему не избавляемся? Потому что молитва бессильная. А бессилие молитвы из-за чего у нас? А из-за того, что мы не понимаем смысла того, о чем читаем, или тех проповедей, которые мы с вами слышим в церкви. Так вот, следующее место, Евреям 4 глава, с 11 по 13 текст. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру, имеется вот этих евреев, которые вышли из Египта, слышали слова Божьи, не растворили веру и ляли костями. Постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же плохому примеру не впал в непокорность. Заметьте, если мы, я не понимаю и не знаю, как их применить в жизни, то я впадаю в противоположное, как говорится, безумие, в непокорность Богу. А теперь слушайте. Вот интересная мысль. Я только что вам прочитал. Не принесло им слово, растворенное верою слышавших. То есть, кто не вникает, кто не рассуждает, кто не копается и на практике эти слова не применяет в жизни, эти люди лишены возможности войти в покой его. И теперь смотрите, что будет, если я буду растворять верою слова, которые я читаю или которые я слышу? Если я буду в них вникать, что внутри начнет происходить? Вот мы привыкли такое часто повторять. Любовь Божия Духом Святым излилась. И заметьте, Дух Святой, кто его знает, что это такое? Далее, излилась. Ну, и имеется в виду, как бы, я рот раскрыл или уши развесил, уж извините. А она вот как-то так льется, вроде сосуда кто-то берет, наливает, да. Любовь Божия сделает сердца наши, правда красиво сказано? Духом Святым. Ну, давайте растворим эти слова верою. Это просто Дух Святой, мы, извините, я уже так буду говорить, рот раскрыли, нам вот так вот залили по нашей молитве, да. Читаем, растворяем слово верою, пытаясь понять смысл. Дух Святой просто льет, а мы не понимаем, что и как, а только должны рот раскрыть, да? Или уши развесить. Заметьте, Дух Святой научит, напомнит, обличит, утешит. Вы замечаете, что это вообще осмысленная работа? Это работа учителя, который разговаривает с нами, учениками, который разжевывает эти слова, доводит до понимания, до осмысления, чтобы нам было понятно. Так вот, слушайте, если я вникаю в смысл, я уже сказал, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании, то есть выйдет на результат, войдет в покой его, кто вникнет и пребудет постоянно в нем. Так вот, когда мы растворяем слово, слышанное или прочитанное верою, что дальше происходит? Ибо Слово Божие живо. Вы помните, я сказал? А Дух животворит. Буква, буквально прочитанное, но не понятое слово или закон, или заповедь убивает. Что убивает? Живость, здравость ума. Мозги не шевелятся. Глаза стекленеют, как у склерозного дедушки или склерозной бабушки. Мы верим, не зная во что. Мы стадо, извините, которое можно водить куда хочешь. У нас вот здесь, извините, нет здравости и рассудительности. Вот мы читаем Слово Божие живое и действенное. Я вам задаю вопрос. Когда вы прочитали бегло текст библейский, когда вы услышали одним ухом и выпустили другим слово на проповеди в церкви, вы хоть кто-нибудь когда-нибудь пытались, ну, вот проверить, это слово живое и действенное или нет? То есть это слово в нас всплывает или мы услышали и забыли? Так вот запомните, Если я не понимаю, если я не вникаю, если я не переспрашиваю, если я не ищу смысла, а просто прочитал и говорю: Господи, спасибо, что открыл, благослови, чтобы я этим словом жил и чтобы оно во мне воплотилось, то я вам хочу сказать, никакой внутренней работы Святого Духа не совершалось и совершаться никогда не будет. Ну, кто-то скажет: нет, вот все-таки меня Бог остановил, да, кувалдой по голове ударил, вляпались настолько сильно, что остановил. Но это не то, что он остановил, это наша ситуация нас остановила. Мы уже, нам ситуация говорит: ты что, вообще, что ли, безмозглый? А речь же идет не о том, что когда мы вляпаемся в крупную историю. Речь идет о постоянной работе Святого Духа в сердце и в мыслях этого человека. О постоянной работе. Вот мы прочитали, если мы вникли в смысл этих слов и поняли, что дальше происходит. Вы выходите после проповеди. Вы прочитали Слово Божие, вот прочитали, поразмыслили, до вас дошло, вы отошли. А оно, обратите внимание, Слово Божие живо и действенное, я уже так буду говорить, живое и действенное, оно продолжает внутри, заметьте, это почва, благоприятная для сеятеля и для семени. Я вник, я понял смысл, заметьте, мозги закрутились, зашевелились, я уже отошел от этого, от чтения. Я уже занимаюсь какими-то, ну, жизненными необходимыми делами. А Слово Божие пошло за мной. То есть, заметьте, зернышко не просто упало где-то на асфальт, не при дороге, а на асфальт прямо на дороге. Вот у нас, я вам скажу, мы зачастую вот такие люди верующие. Асфальтированная дорога, а сеятель вышел сеять. Посеял на асфальт, машина проехала, раздавила, птицы поклевали. Но даже если бы машины не ехали, птицы не клевали, мы бы 100 лет вот здесь лежали. И даже если бы дождь пошел, или дожди зарядили, и семечко набухло, пустило росток, то она бы лежала на асфальте, пускала этот корешок, и никуда бы так не пустила, и так бы и скончалась. Вот мы такая с вами почва. А вот почва хорошая, благоприятная, это те, которые читают, вникают и понимают смысл прочитанного. Кстати, я не буду сейчас эту притчу о сеятеле, там помните, те, которые слышат, но не разумеют, помните, да? Вот вам просто пример, почитайте еще сами самостоятельно эту притчу, и вы там поймете. Кто не разумеет? А кто-то понял, но в нем, как говорится, знаете, ну, насколько понял, это тоже вопрос, да, но я имею в виду, заботы века сего там поглотили. Ну, заметьте, я не продолжаю вникать. Заботы поглощают, и, как говорится, ничего не получилось. Так вот, если я вник, если я докопался до смысла, если меня это завело, то Слово Божие продолжает жить и действовать. И читаю. Ибо Слово Божие живо и действенно. Заметьте, только в тех, кто верою растворил слышанное слово. Кто понял смысл, начал думать, и этот процесс мыслительный, он уже не останавливается. Он продолжается и постоянно в действии. Да? Слово Божие живо и действенно. Острее всякого меча обоюдоостро. Заметьте, это я читаю, здесь не написано о Духе Святом. Здесь не каждый догадается, что это описывается работа Святого Духа над сознанием человека. Но я скажу, что это описание именно работы Святого Духа. И понять смысл этих слов без практического применение вот этого слова мы никогда не поймем. Слово Божье, я добавляю, сказанное, произнесенное Богом посредством Святого Духа, если я над ним задумался и поразмыслил, и понял смысл, то во мне загорается некий какой-то такой, будем говорить, огонь или огонек. Мыслительный процесс включается. И слушайте, вот это слово, прочитанное, услышанное и растворенное верою, оно начинается как ядерная реакция, которая начинает делиться. И слушайте, оно живодейственно, острее всякого меча обоюдоострого. Обратите внимание, острота говорит о чем? Об очень большой точности, чтобы что-то с чем-то разделить, что-то от чего-то отделить, поставить очень четкую и тонкую границу между добром и злом. И я должен вам сказать, вот это слово Божье, что написано, живо и действенное, острее всякого меча. Это действительно так, это я рассказываю из собственного опыта. Поймите, об этом написано, но об этом я не слышал объяснения. Вот я стал вникать, я стал понимать, как тот корень пускать, каким местом, куда и как, и зачем. Пока я не понимал слов слышанных или прочитанных, но я читал, что Слово Божие живодейственное, да не действовал, я вставал и думал о том, где деньги заработать, как жить, как жизнь устроить, как отдохнуть, ну, как все люди. Не действовало, оно было не живым и не действовало, оно было мертвым. И просто как камень лежало без движения. И только когда я вник, и только когда я открыл смысл этого слова, вот это слово стало живым и действенным и стало действительно острее всякого меча обоюдоострого. И слушайте, в чем эта острота проявляется? Оно проникает до разделения души и духа. Обратите внимание, что это такое, надо знать. И почему меч Слова Божьего разделяет душу и дух? А это ж как раз о чем идет? Чтобы бороться с грехом, надо знать точная граница, где грех кончается, где он начинается. Что хорошо и что плохо. Если это у меня все смешано, знаете, два цвета друг на друга, белый и черный, и стало серое, со всеми оттенками, да? Тогда, а как я буду бороться, когда тут все вперемешку? Это смешать пшеницу и гречку. Смешать просто вот так все подряд. А потом сказать, вот надо, знаете, разделить это все. А тут тонны этого смешанного зерна. Так почему Слово Божье такое до разделения и души, и духа? Да дело в том, что в Библии написано. Я сейчас не буду говорить, где, я это часто повторяю, да. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Я вам говорил, плоть, душа, эмоции, чувства – это синонимы одного и того же. До разделения души и духа. Мы должны четко понимать границу между духом, разумом и душой и сердцем. Вот где-то, я уже так образно говорю, да? Вот где-то должна быть четкая граница. Зачем она нужна? Но если написано, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, или другими словами, вожделений души. То есть вы не будете решить. Если вы будете знать границу, то вы будете знать, вот Бог, а вот сатана. Вот добро, а вот зло. Вы не будете путаться. У вас четкий появится, четкий план, четкая ориентировка на местности. Слово Божье говорит, вот это от ума, вот это от Бога. Помните, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Вчера я, кстати, говорил об этом. Если Слово Божье живое и действенное, обратите внимание, почему Царство Небесное подобно закваске? Вот смотрите, если я понял смысл слова, а оно потом дальше само начинает во мне жить и действовать, оно меня заставляет думать. Я вот стоял, пока чистил зубы, не сегодня, да на этой неделе. Ну, максимум это две минуты зубы чистить. У меня проповедь родилась. Я ее не рожал. Я пока чистил зубы, а мысли вот идут, 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 идут. У меня проповедь. Пока я там сел, что-то делал, там, не помню, кушать готовил. Пока я сидел, у меня опять родилось. Вот я вам говорю, пример. Опять, это я не бахвалюсь, вот видите, вот я такой, вы не такие. Нет, я просто этим делюсь, чтобы вы поняли, что этот процесс может быть в каждом из нас. И когда мы этот процесс испытаем, ощутим, увидим живость и действенность вот этого слова, вот этой закваски, которая сама, ее надо положить. Но чтобы ее положить, нужно создать условия, там тепло, да, чтобы было там брожение, да. То дальше закваска действует сама. Дух Святой, вот это же я вам сказал, Дух, Любовь Божия излилась. Как излилась? Да не в готовом виде. А вот Дух Божий в виде Слова Божьего, которое живое и действенное, которое как закваска, сама изливается, делает, крутит там во мне вот этим, этот мыслительный процесс. И в конце концов я начинаю что-то понимать, что-то начинаю ненавидеть, что-то начинаю сильнее любить. Во мне происходит там какое-то такое разделение, я четко понимаю, это разум, а это плоть. Это Бог, а это сатана. Поступлю вот так, будет хорошо, поступлю вот так, будет плохо. Я начинаю это делать и убеждаюсь, утверждаюсь в этих словах. Если чего-то я недопонял, или мне показалось, что я понял правильно, а в жизни не получилось, я тут же вспоминаю текст из Иакова. И делами вера приходит к совершенству. Вера – это понимание. Вера – это осмысление. Мне кажется, что я что-то понял. Начинаю делать что-то в жизни, что-то не получается. И жизнь показывает, ты вот эту деталь не понял, ты вот эту. И заметьте, дела совершенствуют веру, совершенствуют, как сказать, заостряют мое внимание, утончают понимание, корректируют мои убеждения. Так вот, слушайте, Слово Божие, как закваска. Слово Божие, как росток пшеницы, который попал на хорошую почву и имеет благоприятные условия. Наше дело посадить Слово. Посадить в хорошую почву. Создать условия. А условия, заметьте, кто вникнет в закон совершенный, прибудет в нем. Вот все условия. Хорошей почвы. А дальше это Слово само набухает, как зернышко. Росток пускает. Сначала корешок, потом росток. Заметьте, дальше уже не от меня это все зависит. Мы же не сидим, не трудимся с насоса, накачиваем в зерно семечки, в зерно пшенички, да, накачиваем какую-то силу и заставляем его расти. Заметьте, наше дело. Земля есть? Есть. Хорошая. Если нет, давайте что-то сделаем, Бог поможет, да. Зернышко есть, есть, это не мое произведение. Не я его придумал, не я в него вложил. Но я должен его взять, землю должен приготовить. Погоду Бог, как говорится, я дам, а ты вот положи, возьми, положи, создай условия, чтобы оно начало набухать, расти и развиваться, и плодоносить. Вот смотрите, я сколько вам сейчас вспомнил всего, да? Это можно к вчерашней теме, что такое духовное понимание истины. Тут не надо на иврите, не надо на греческом. Тут можно все на русском легко и просто понять, если вникать в Слово Божье, если растворить верою слышанное или прочитанное слово. Дальше включается механизм просто, заметьте, это работа Святого Духа. Это работа закваски, наше дело положить, а закваска пошла действовать. Но наше дело сохранять условия для того, чтобы эта закваска действовала. Заботами века сего быть осторожными, да? Подумать, вникаю я или не вникаю, да? создайте условия, закваска оживет, бактерии начинают действовать. Любовь Божья через вот это, вот эту внутреннюю осмысленную работу Святого Духа начинает изливаться. Ну, там, где я процитировал, что любовь Божья сделалась Духом Святым в наши сердца, вот оно, как это происходит. Ты должен вникнуть, ты должен растворить, ты должен понять смысл. А когда ты понял смысл, значит, ты создал условия, чтобы закваска начала оживать. А дальше работа. Уже даже это не твоя, это Божье. Это Божий Дух, не на иных языках. Для русских на русском, для украинцев на украинском языке, для немцев на немецком, для французов на французском. Не играет роли, какой страны человек, какой национальности. Слово Божье он читает на своем языке, и на своем языке Дух Божий, вот это слово, делает живым и действенным, если я растворяю, верую слышанное слово. Оно проникает до разделения души и духа. Дальше слушайте. Составов и мозгов. Вы слышите? Нейрохирургия мозга. До разделения души и духа. Чувств и разума, чтобы знать четкую границу. Далее. Составов и мозгов. То есть я хочу сказать, это в мозгах буквально на уровне клетки. Даже какие там мысли появляются, мы внутри все это слышим, видим и понимаем. Дальше. И судит помышление, слышите? Помышление – это голова, а намерение сердечное – это чувство. Заметьте, тут и душа, и сердце – это одно и то же. Только разными словами написано. Вот если не понимать, если не вникать, то будете думать, душа – это одно, а сердце – это другое. А эмоции – это третье. Это так вот, знаете, как по поводу того, сколько богов на небе. Ну, кто-то твердо говорит, три их бога. Отец, Сын и Святой Дух. Три отдельно, будем так говорить, сидящие отдельно на своих престолах три личности. А я говорю, так их не же не три, а много. Ой, опять какой-то ты там пантеон богов придумал. Нет, говорю, смотрите, есть Отец, Сын, Святой Дух, а есть же еще и, слушайте, Дух Божий, четвертый, а есть же еще Дух Христов, пятый. А есть же еще Дух Благодати, там уже, считайте, да? А кто-то сидит и говорит, слушай, так точно, да это тоже боги или нет? Вот отсюда мы не вникаем, отсюда все наши проблемы, все наши заблуждения. Слово Божье судит, обратите внимание, наша работа. Создать условия, чтобы включился вот этот механизм. А дальше Слово Божие или Дух Святой через конкретное слово, которое проникает острее всякого меча. Заметьте, почему острее всякого меча. А если оно доходит, операция, заметьте, на составах и мозгах, на составах, на отдельных частях мозга, вплоть до каждой клетки, где надо разделить. Ведь это же мир нашего мозга, это же вся Вселенная. Вот этот мозг может, если, как говорится, правильно жить по-божьему, постепенно может освоить Бога, освоить Вселенную. А Слово Божье там на таком уровне, да, это я вам скажу, микрочип такой. Вот у нас, знаете, компьютерные технологии, всякие там детальки, да, в компьютере все становится меньше и меньше, да, раньше были это вообще, как говорится, вагоны какие-то, да, сегодня это вообще какие-то там, я не знаю, что-то под микроскопом нужно смотреть, но это все действует. Так вот наш мозг на фоне Божьего, это микрочип. С очень маленьким размером. И Слово Божье там еще очень глубокий мир разделяет, где какая мысль, где какая тонкость, где какой мотив, все это делится, делится и делится. И я к чему это говорю? Оно, вот это слово, само по себе никуда не проникает, если мы прочитали, услышали и не растворили веру, не вникли. Если я не вникаю в смысл этих слов, само слово не действует, и мы не знаем, что это такое и почему здесь так написано. Если я не задумываюсь над этими словами, если я отмахиваюсь от них, или же противлюсь им, как иногда, так, это не надо, это евреям, это ефесянам, а мне тут только бедный я человек, и я уже спасен, сижу одесную величия на небесах. Все. Вы поймите, вот с такой верой глупой и фанатичной, я вам должен сказать это слово, никогда не будет действовать. Я даже не скажу, что вот в таком состоянии мы являемся живым деревом. Мы пенек. От срубленного дерева пенек трухлявый, на котором только опята будут расти. И я должен вам сказать, нас не учат этому. К сожалению, не учат, не обращают внимания, не заставляют задуматься. Почему? А те, кто выходит за кадр, они сами этого не понимают, они сами этим не живут. Они сами наслушались вот этого всего где-то в какой-то там так называемой духовной академии или семинарии, их там этому тоже научили, не приучив думать, вникать, потому что преподаватели такие. Они, кстати, доктора богословия, профессора и так далее. Бакалавры, доценты, богословы. А я говорю, пустословы они. Они сами не научились, других не научили, а теперь вот эти неуки учат нас. Только открытая, совестливая душа способна испытать действенность и остроту вот этого его Божьего слова. Для этого надо вникать, для этого надо размышлять, для этого надо этим заниматься. А дальше слушайте. И нет твари. Что имеется в виду? Какой твари? Ну, ведь все, что мы творим в своей жизни, или вытворяем, правильно сказать, да? Это результат. Сначала это внутри происходит. Мы о чем-то думаем, мы к чему-то приходим, мы чем-то загораемся, а потом мы творим что-то. Так вот, в Слове Божьем написано, что творение начинается не когда я сказал слово, не когда пошел на преступление, а начинается вот этот процесс творческий в помыслах и намерениях сердечных. Нет твари, нет помыслов и намерений, спрятанных внутри нас от посторонних глаз. Нет такой твари, нет помыслов и намерений, сокрытых от него. Ну, здесь твари сокрытой, сокровенной от него. То есть мы думаем, что Бог не знает, о чем мы думаем. Но если Бог не знает, почему тогда Слово Божие через работу Святого Духа доходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и слушайте, и судит, заметьте, осуждает, что ты там в своей голове или в своем сердце вытворяешь. Ты о чем думаешь? Ты разве не понимаешь, что это выльется в преступление, за которое ты будешь отвечать? Нет твари, нет мысли, нет чувства, сокровенной от него, ну слушайте, но все обнажено и открыто пред очами его. То есть то, что слово меня судит, то, что я в каждом помысле и намерении сердечном вижу преступление или вижу доброту, это говорит о чем? Что Бог все это видит, что это его работа внутри меня. Что все пред ним обнажено, люди могут не видеть. А Бог это все видит. И слушайте, обнажено и открыто пред очами его. Нет ничего сокрытого, нет ничего тайного. Когда мне кто-то говорит, а чем ты докажешь, что Бог есть? А я говорю, вот. А чем ты докажешь, что Слово Божие живо и действенно? Я вот ходил в церковь, я говорю, я тоже ходил и тоже видел это бюро похоронных услуг. Там, я вот так в шутку говорю, то то бюро ритуальных услуг седьмого дня, то бюро ритуальных услуг называется дом там, благодати какой-нибудь, да, ну, называют громко, но все они это бюро похоронных услуг, то есть ритуальных услуг. Ритуалы. А где ритуалы, там жизни нет. Там это ритуалы, это с покойниками. А вот живая и действенная работа с живыми, рассудительными людьми. А теперь еще дочитаю 13 текст. Ему дадим отчет. За что? Вот я вам сейчас рассказываю. Вот скажите, вот, когда мне говорят там, чем ты докажешь, что Бог есть? Я говорю, слушайте, я с ним разговариваю. Даже я, когда с ним не разговариваю, он все равно со мной разговаривает. Он мне говорит, куда смотришь? Зачем этим занимаешься? Какой смысл вот в этом? Все время внутри вот этот Бог. Помните, да? Где Бог? Не за горами, чтобы кто-то сказал, кто бы пошел там за горы, и мне это, там, Бога этого нашел, там, или слово его, да? Не за морями. Оно где? Оно в сердце твоем. Ну, в сердце, если оно уже смирено. А пока не смирено, то в разуме. Оно в устах твоих. Если ты живешь Богом, то ты его и произносить будешь. Ты будешь жить, ты будешь поступать так. Так вот, дадим отчет, то есть, другими словами, будем отвечать за что? Даже за то, что Слово Божье судит. Значит, за что будем отвечать? За помышление, намерение сердечное. Даже за мотив, за то, что украли, не только за то, что напились или, там, я не знаю, заняли, не вернули, не только за то, что завидуем. А и даже когда сидим, так я скажу то-то, то-то, он-то не знает, я его надую, и он будет думать, что это вот так и так, и буду в его глазах праведным, а Бог говорит, а в моих? Ты что, не понимаешь, что ты творишь внутри? Ты что, не понимаешь, что ты дуришь ближнего? Ой, Господи, прости и помилуй меня грешного. И дальше продолжаю тем же образом жить. Еще одно место, на сегодня это уже будет, наверное, последнее, да. Еще одно место Священного Писания. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 текст. Он, имеется в виду Христос, дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Слушайте, вы слышите? Потому что буква убивает, а дух животворит. То есть дух – смысл. Да? Смысл понимаешь, когда задумываешься, анализируешь, растворяешь верою. И я вам просто сейчас хочу как бы такую мысль сказать. Он, Христос, дал нам способность быть служителями Нового Завета. Вы слышите? Христос дал способность быть служителями Нового Завета. И слушайте выражение. Не буквы, а что такое буква? А это Ветхий Завет. Но Духа – это Новый Завет. Так вот, Он, Христос, дал нам способность быть служителями Духа. То есть Новый Завет – это понимание смысла прочитанного, услышанного слова. Это Новый Завет. Это завет связан с верой, связан с сознанием, связан с осмыслением прочитанного, услышанного, связан с пониманием глубокого смысла, сокрытого в Слове Божьем. Я задаю вопрос. Вот, допустим, о чем мы сейчас с вами рассуждали. Вот это я вам рассказываю. Дух Слова, Дух Писания, смысл работы Святого Духа. В каких людях работает и почему, в каких не работает и почему. Кто войдет в покой, а кто не войдет и почему. Если мы этого не понимали, так я задаю вопрос. Он нам дал способность быть служителями Нового Завета. Заметьте, не буквы, но духа. Нет. Если мы читаем, что мы должны быть святы, а говорим, что мы не можем быть, я задаю вопрос, мы вообще в каком завете живем? Ну, кто-то скажет, ну, от Христа же Новый Завет начался. Да, но только кое для кого? Для особо избранных, для особо рассудительных людей. Завет новый. А мы живем по законам Ветхого Завета, по законам фарисеев, саддукеев, израильских, ветхозаветных. У них свои обряды, у нас свои. Они не понимали ни смысла обрядов, ни праздников, ни жертв, какие они там приносили. Просто делали, тупо делали, не вникая, не размышляя. И такие же священники были. Были бы умнее, учили бы и людей думать. У нас сегодня те же самые, как говорится, пятикнижья. Только не Моисея, а уже, как говорится, Ивана, Петра, Константина, Леонида. Пятикнижья. Сколько богов на небе? Дух Святой, личность, не личность. Ноги мыть, не мыть, на языках говорить, не говорить, в субботу или воскресенье, вечеря там хлеб пресный или селеем, вино это сок или алкоголь. Вот и все. И ходи сюда, туда, не ходи, снег башку пробьет. Вот это и все. Мы не знаем, как измениться. Мы не знаем, насколько живо действенно Слово Божие внутри. Мы даже вообще представления не имеем. Ну как оно, вот это Слово, вот такое живое действенное, как оно вообще работает? Ну так я, слушайте, должен вам сказать, что если Слово Божие написано живо и действенно, а мы не знаем даже как, тогда я задаю вопрос. В каком завете мы живем? Какой завет мы вообще заключали? И нужно ли слушать объяснение вот этой церкви с вот этим Ветхим Заветом? Слушать и верить, что только они правильно понимают Бога, истину, Библию. И только туда надо ходить, а больше никуда не ходить. Вы вообще понимаете, насколько это все глупо? Если вот начинаешь понимать вот это все, вы знаете, открывается картина, которую ты не видел. И когда увидишь, что берешься руками за голову и думаешь, Боже, вообще где я нахожусь? Я не враг какой-либо церкви. Говоря вот то, что я говорю для того, чтобы задумались люди, задумались пастыри, подумали о своем состоянии, о своей вере, о своей, в кавычках, истине, которую мы несем этому миру. Чтобы они поняли, почему пришествия нету. Потому что если будет пришествие, всех костями надо будет положить. Как евреев в пустыне, положить надо будет костями. Я не говорю о спасении. Просто, если пришествие, ляжем костями. Я говорю это для того, чтобы пробудить, заставить задуматься. У меня нет отношения плохого ни к баптисту, ни к православному, ни к католику. Да, я не согласен, во что верят. Да, я не таков, как они в плане понимания. Я не за разговоры, я за жизнь. К людям я не испытываю зла. С ними я разговариваю, неважно, кто в какую церковь ходит. Я даже такие проповеди не говорю. Это я говорю, потому что я не конкретно говорю, не с конкретным человеком разговариваю. Я стараюсь выслушать, стараюсь понять. Услышать, увидеть, понять человека, издалека задать какой-то вопрос, увидеть, у него хотя бы, как говорится, интерес проявляется или нет. Это я, так будем говорить, не конкретно говорю, и то это может обидеть кого-то. Но цель у меня не обидеть. Цель у меня не вылить, как говорится, желчь свою на кого-то и сказать, вот какие все такие рассяки, один я такой пушистый и хороший. Моя цель – достучаться. Моя цель – поделиться. Я не против никакой церкви. Когда меня спрашивают, ты в какой, Саша, церкви? Я говорю, да ни в какой. Ой, брат, ну как это плохо, как плохо. Надо же где-нибудь все-таки быть. Ведь Христос придет за своей церковью. Я говорю, подчеркиваю, церковью, а не церквями. За своей церковью. А вы говорите, в какую-нибудь. Ну, я говорю, хорошо. Давайте я к вам вступлю, возьмите меня, вот я, как говорится, с распростертыми руками. Ой, брат, остановись, остановись, брат. Куда-нибудь иди, ко мне нет. И так вот, куда я не приду, я говорю, я и католиком буду. Возьмите меня в католики. А ты же, говорит, не справишься. Я говорю, точно. Я говорю, адвентистом буду. Нет, брат, иди куда хочешь. Я баптистом могу быть. Я пятидесятником буду. Ну, в смысле, там я не буду говорить на иных языках. Но я приму вас как братьев, к вам вступлю. От души буду делиться, бунты и революции не буду устраивать. Возьмите меня. А я как тот плохиш из фильма «Мальчишки-бальчиш». Буржуины, я же свой, с гранатами. Все понимают. Федот да не тот, это не наш человек. Нет. Иди куда-нибудь на какие-нибудь новые миссионерские поля. Ну ладно, и пойду. Так можно, как говорится, на блудницу, на мытаря нарваться. Они придут, они примут, они спасутся. А эти товарищи будут кричать, вместо Асана будут кричать распни. Такова наша жизнь, таковы мы с вами сегодня. На этом я буду заканчивать наше общение сегодняшнее. Думаю, что что-то полезное вам сказал. И надеюсь, что в ком-то это слово с этого дня хотя бы, может быть, может раньше началось, с этого дня начнет быть живым и действенным. И вы узнаете не на словах, а на опыте. Вот она работа Святого Духа. Вот оно Царство Небесное, подобно закваске. Вот она притча о сеятеле. Вот притча о зерне горчичном. Вы вот услышали слово. Оно самое маленькое. А потом превращается в большое дерево. Где много птиц, где много мыслей. Теперь могут гнездиться на этом дереве. Всего хорошего. У меня добрые намерения и добрые желания. От вас зависит задуматься, принять или отвергнуть. Оставайтесь с Богом.